Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 17 июля, в день памяти святых царственных мучеников и страстотерпцев, в этом году вновь после торжественной ночной службы в храме на Крови десятки тысяч православных людей крестным ходом пошли в монастырь на Ганиной Яме. На этот царский крестный ход ежегодно съезжаются паломники со всей нашей страны, со всей России и русского зарубежья. Идут 23 километра крестным ходом в монастырь царственных мучеников. Идут и люди очень преклонных лет, и молодые юноши, и девушки, и подростки. Идут целыми семьями, идут с детьми, причем самых маленьких везут в детских колясках. То есть они с этих лет уже участники царского крестного хода. С молитвой идет православный русский народ. Молитва звучит непрестанно. Все, кто побывал в царские дни в Екатеринбурге, кто молился в храме на Крови, возведенном на месте Ипатьевского дома, уверен, подтвердят мои слова. Сравнить благоговейное чувство и то молитвенное состояние, которое испытываешь в этом святом месте, можно только с пребыванием на святой земле. И понимаешь, что когда мы произносим русское Голгофа, то в этих словах заложен очень глубокий духовный смысл. Для человека открывается смысл и значение подвига царя-мученика, святой царственной седмирицы для нашего Отечества, для России и русского народа, то есть для каждого из нас. Царский крестный ход и ночная божественная литургия в храме на Крови, уверен, навсегда остаются в памяти всех, кто побывал в эти дни в Екатеринбурге. Остаются в памяти как прикосновение к великой святыне православия. Литургия, которая совершается ночью в храме на Крови, напоминает пасхальную ночь. Чувство одновременно и покаянное, и одновременно очень светлое. Потому что царственная седмирица, взойдя на свою Голгофу, обрели у Господа сияющие нетленные венцы мучеников. Царственные страстотерпцы перешли в жизнь вечную и ныне молятся о России и о всех нас у престола Христа Спасителя. Митрополит Екатеринбургский Евгений сказал, что в этом году вынесли 100 чаш. В храм на Крови все вместиться не могут, и божественная литургия совершается под открытым небом. Всего причастили святых христовых тайн в эту ночь, по словам владыки Евгения, 40 тысяч православных людей. Я, дорогие слушатели, знаю несколько случаев, когда люди, сомневающиеся в святости царя Николая Александровича, а в основном это патриоты, люди военные, которые считают, что государь обязан был любыми, даже самыми жестокими мерами подавить революцию. Так вот, эти люди, побывав в храме на Крови, внезапно открывали для себя духовный смысл и величие подвига царя-мученика. Так это, кстати, произошло и с известным священником, отцом Андреем Ткачевым. По его словам, он сам долгие годы имел сомнения в подвиге царя и в личности царя. Но лично меня, говорит отец Андрей, пробило насквозь, на вылет, пребывание в Екатеринбурге в храме Спаса на Крови в расстрельной комнате. В этой комнате, рассказывает отец Андрей, я почувствовал огромную любовь к государю-императору. Понимаете, братья и сестры, эта любовь открывается сердцу человека, не рассудку, а сердцу. ему становится ясным смысл восхождения царственной Седмирицы на свою Голгофу. А все остальное, все сомнения, рассуждения разлетаются перед чувством этой благодарной любви к нашему государю. В этом году уже в 30-й раз десятки тысяч русских людей прошли молитвенным крестным ходом от места убиения святых царственных мучеников до Ганиной ямы. А 30 лет назад, в 1989 году, 16 июля вечером, на Вознесенской горке, тогда еще не Екатеринбурга, а Свердловска, собрались несколько десятков верующих царистов. И смотря вниз, туда, где под горой стоял дом инженера Ипатьева, разрушенный Ельциным, прочли молитву убиенному государю. А в июне 1992 года в деревне Коптяки прошел первый архиерейский крестный ход во главе с главой Екатеринбургской епархии архиепископом Мелхиседеком. Тогда дорогу им показывал местный старик. Шли полями, заросшими травой по пояс, продирались сквозь кусты, поваленные деревья. А разведав дорогу, владыка Мелхиседек 17 июля возглавил уже народный крестный ход на Ганину яму. 30 лет назад, 1992 год. А в 2018 году, в год столетия подвига царственных мучеников, царский крестный ход возглавлял уже святейший патриарх Кирилл. В монастырь царственных мучеников, из возведенного на месте дома Ипатьева величественного храма всех святых в земле российской просиявших, храма на крови, шли более 100 тысяч православных христиан. В 2000 году на Ганиной яме, на месте, где изуверы уничтожали тела царственных страдальцев, святейший патриарх Алексей II по приезде в это урочище Ганиной ямы благословил строительство монастыря святых царственных мучеников. И за 3 года, к сентябрю 2003 года, здесь было построено и освящено 7 деревянных храмов по числу членов царской семьи. Храмы освящены в честь царственных страстотерпцев, преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, иконы Пресвятой Богородицы Иверской, иконы Божией Матери Державной, святителя Николая Мирликийских Чудотворца и праведного Иова Многострадального. Вы все знаете, что в день его Многострадального родился государь. Центр монастыря – шахта номер 7, где уничтожали тела царской семьи. Эта шахта, по сути, сама стала антиминцем. Так ее назвал в своей проповеди после молебна святейший патриарх Алексей II. Он сказал: «Все пространство Ганиной ямы – это живой антиминц, пронизанный частицами сожженных святых мощей. Там установлен 4-метровый поклонный крест, а рядом на камне слова из Священного Писания: „Не пощажу его, ибо он пережег кости царя Едомского в известь“». Эти слова, заметьте, последняя запись в дневнике императрицы Александры Федоровны. Пророческая запись получилась. Говорят, позднее, когда монастырь решили превратить в миссионерский центр, вокруг рудника планировали проложить асфальтовую дорожку. Но неожиданно стали происходить какие-то мистические явления. Новая импортная техника ни с того ни с сего начала ломаться. Встал бульдозер, каток. По словам строителей, в то время у многих мороз по коже пошел. Тогда один из строителей-послушников вдруг дрожащим голосом тихо произнес: «Это сами царственные мученики пытаются защитить каждую травинку этого святого места». Все как-то сразу согласились, почувствовав, что это и есть истина. Технику убрали, и в результате вокруг шахты вручную, с особенной осторожностью, обустроили деревянную галерею на сваях. И теперь паломники по галерее обходят с молитвой это святое место, где, повторяю, сама земля, по словам патриарха Алексея, стала антиминцем. Я был свидетелем, как в 2008 году, кажется, это было 15 июля, в начале царских дней, мы стояли у поклонного креста, молились, и вот приехали паломники с Украины, священники и детская воскресная школа. И когда детки запели тропарь величания царственным мученикам, неожиданно в воздухе разлилось удивительное, очень сильное благоухание. Можно было представить, что это благоухание цветов, там множество лилий растет. Но все понимали, что в воздухе появилось и разливается благоухание необычайной силы именно после детской молитвы к царственным мученикам. Еще раз подчеркну, дорогие слушатели, русская Голгофа – это не литературная метафора. На этом святом месте пребывает благодать Божия. Ощутимо пребывает благодать Божия. И мы знаем, что вслед за своим царем на русскую Голгофу затем взошла вся Россия. И царский крестный ход – это покаянный крестный ход с молитвой о русской земле. А за Голгофой – неизбежное воскресение и русская Пасха. Сам Христос воскресает в сердцах людей, в душах русского народа. И это воскресение Христа на русской Голгофе в сердцах и в душах нашего народа – это и есть воскресение Святой Руси. Я думаю, каждый из нас должен, ну, хоть раз в своей жизни побывать в этом святом месте. А для того, чтобы состоялось воскресение Святой Руси на русской земле, для этого нам необходимо хранить верность Христу Спасителю, молиться державной Царице Небесной, заступнице усердной рода христианского, и с молитвой обращаться к святым царственным мученикам, которые молятся о русской земле, о своем народе. А русский народ и сегодня для царственных мучеников родной и близкий, все мы для их подданные, их дети. Святые царственные мученики, молите Бога о нас.
Ольгу, Татьяну, Марию, Ильяна, Анастасию, Симову, с истраданий много различных, не умоляшися, от благоборной смерти поругание телес прияша, и дерзновение по Господу молитве улучиша, всего ради к ним с любовью разоби им, освяти и страстотерцы, глазу покаяния и стенанию народа нашего в Анмите, землю российскую в любви православию утвердите, от безусловные брани сохраните, мир мировину Бога ли спасите, и душа наша верию милость.
Знаете, дорогие братья и сестры, ведь это сам государь собирает русских православных людей в царские дни. Русский народ собирается вокруг своего царя. Когда телеканал «Спас» в этом году брал интервью паломников в монастыре царственных страстотерпцев, одна девочка лет 17-18 сказала о чувстве сплочения и единства во время царского крестного хода. Сказала о том, как чувствуешь благодать общей молитвы и общность, сплоченность русских людей во время крестного хода. Она говорит, сразу чувствуешь себя таким русским, чувствуешь, что все мы родные вокруг, все мы один народ. Что это значит, чувствуешь себя русским? Это, что все вокруг мы семья, что все мы единый русский народ. А ее подруга, с которой они впервые участвовали в царском крестном ходе, ее ровесница, тоже лет 17-18, добавила, что когда идешь, даже если не все знаешь, то чувствуешь, что что-то исправляешь, за всех молишься, за всех, предков, родственников, чтобы Господь простил, помиловал. Это ведь государь дал почувствовать двум юным девочкам единство народа, почувствовать народ как семью. То, что нам сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы вступили в решающее противостояние со всем Западом, сегодня нам так необходимо чувствовать себя единым народом, семьей. На Руси ведь всегда говорили, царь-батюшка, то есть народ – семья, а государь – помазанник Божий, отец – батюшка. И убивали царскую семью ритуально, чтобы уничтожить русский народ, уничтожить хранителя православной веры, а значит, уничтожить и православную церковь. Ипатьевский монастырь в Костроме – это начало династии Романовых. А в январе 18 года в Екатеринбурге инженер Ипатьев неожиданно покупает дом купца Шаравьева. Подумаем, январь 18 года, никто в России недвижимость не покупает, и взять денег на покупку негде. Банки все национализировали, банки закрыты. А у кого недвижимость сохранилась, они буржуи. И все, кто мог, недвижимость обращали в золото, драгоценности. А Екатеринбург тогда, напоминаем, был вотчиной Свердлова. И здесь верховодили его близкие подручные – Белобородов, Гвощекин, Войков, Юровский, то есть цареубийца. А инженер Ипатьев, если кто-то не знает, был приятелем будущего цареубийцы Войкова. Здание, этот дом, где задумывалось цареубийство, специально сделали домом Ипатьева, чтобы таким образом замкнуть круг между Ипатьевским монастырем, где начиналась династия Романовых, и местом ее завершения. 17 июля 18 года в подвале Ипатьевского дома на месте цареубийства оставлена каббалистическая надпись, которую специалисты расшифровывают так: «Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства, а сем извещаются все народы». И была оставлена на немецком языке надпись карандашом на стене подвала. Это 21-я строфа из произведения немецкого поэта Гейне «Вальтасар». Данные строки можно перевести по-разному. Ну, перевод такой: «В эту самую ночь Вальтасар был убит своими холопами». Или «Вальтасар был в этой ночи убит своими слугами». И вот автор надписи добавил букву «Т» в имени Бельтазар. Ну, это по-немецки звучит. А получился каламбур – «Вальтасар». То есть он подчеркнул, что убит был царь своими слугами. Что бы ни говорили, но цареубийство само по себе есть убийство ритуальное. Смысл ритуального убиения заключается в том, чтобы вместе с царем, помазанником Божиим, убить и Россию, уничтожить Святую Русь. Так они это задумывали. Но христоподражательный жертвенный подвиг государя всей царственной седмирицы, добровольно взошедших на свою Голгофу, разрушил планы богоборцев, этих служителей тьмы. И подвигом царской семьи, как сказано в тропаре всем мученикам, там звучат такие слова, посрамлены бесов немощные дерзости. И вот в год 2000-летия Рождества Христова в возрожденном храме Христа Спасителя состоялось торжественное прославление собора новомучеников и исповедников российских и святых царственных мучеников и страстотерпцев. Все, кто был в храме, мы были свидетелями того, как в момент провозглашения имен царственных мучеников тысячи христиан подняли иконы или фотографии августейшей семьи. С иконами царственных мучеников стояли многие из тех, кто не смог попасть на богослужение, но молился все это время, стоя у стен храма Христа Спасителя. Всероссийское прославление царской семьи было вымолено православными русскими людьми и сопровождалось многочисленными чудесами. Почитание было всенародным. По всей стране в царские дни проводились крестные ходы. Совершались исцеления по молитвам царской семьи. Мироточили иконы царских мучеников. Происходило множество чудесных явлений. Через 7 лет после прославления в зарубежье царской семьи, русской зарубежной церковью, это было в 1982 году, произошло настоящее чудо. В Советском Союзе, атеистическом государстве, торжественно отметили тысячелетие крещения Руси, и церкви вернули Даниловский монастырь и Свято-Веденскую Оптину пустынь. А вот после всероссийского прославления царственных мучеников в 2000 году страна постепенно на наших с вами глазах стала преодолевать последствия страшного либерального погрома. И храмы в честь царственных мучеников сегодня стоят по всей стране, от Балтики до Тихого океана. Казалось бы, исполнились пророческие слова духоносных старцев и святителей о том, что русские люди, опомнившись после страшного лихолетия и смуты, в покаянии склонят головы перед памятью святой царской семьи. А ведь с прославлением царственных мучеников связывал возрождение православной России и великий святитель XX века архиепископ Иоанн Шанхайский Сан-Франциски. Поэтому до сих пор из либеральных кругов, в том числе и церковных либералов, мы с вами видим такое сопротивление почитанию царской семьи нашим народам. Духовный писатель русского зарубежья, архимандрит Константин Зайцев, писал: «Святость человека, выделяя его из рядов человечества, делает значительным каждое его слово и жест, каждую мелочь жизни и быта. Нет ничтожных событий в жизни святого. Это не значит, что каждое его действие безгрешно и заслуживает подражания. Это значит лишь то, что не безразлично никакое явление, имеющее отношение к жизни святого. Одно из звеньев неповторимо индивидуального пути восхождения его на горнее место к престолу Божию. Вот давайте подумаем, что же для нас, русских людей 21 века, особенно важно увидеть и принять сердцем в жизни царской семьи святых царственных мучеников. Их подвиг свидетельствует о глубокой вере, верности Христу Спасителю до смерти всей императорской семьи. И государя Николая Александровича, и государыни святой царицы Александры Федоровны, святого отрока царевича Алексея, святых царевин Ольги, Татьяны и Марии Анастасии. В их житии мы видим евангельское терпение в скорбях и полное смирение перед волей Божией. В завещании царя-мученика, которое передала нам в письме царевна Ольга, звучат слова, которые свидетельствуют о том, что царственные страстотерпцы сумели воплотить в своей жизни евангельские заповеди, и они стяжали главную христианскую добродетель – жертвенную любовь. Отец просит передать всем тем, кто остался ему предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но что не зло победит зло, а только любовь. Святая Царственная Седмирица – это ведь икона подлинной христианской семьи, Малой Церкви. А мы сегодня с вами видим, как последователи тех, кто убивал русского царя, желают уничтожить в Европе, некогда христианской Европе, само понятие о семье, вводят ювенальную юстицию, пытаются упразднить такие слова, священные для всех народов земли, как «мать» и «отец». Да, мы с вами записали в Конституцию слова о традиционной семье и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Но для этого необходимо всем нам трудиться, понимая, как изнутри в нашей стране пытаются разложить наше общество, уничтожить семью. Сегодня мы отчетливо понимаем, что именно от возрождения в России идеала православной семьи зависит будущее русского народа, зависит судьба Отечества. Но давайте задумаемся, дорогие слушатели. 5 миллионов абортов, 5 миллионов младенцев убивают ежегодно. А мы говорим, что в России не хватает врачей, учителей, рабочих, земледельцев. Мы сегодня видим, как не хватает воинов, чтобы защищать такую огромную страну с такой протяженностью границ. А если бы остановить это вопиющее к Богу преступление, то каждый год 5 миллионов детей наполняли бы детским смехом наши города и села. Подумаем, как же важно сегодня молиться Царственной Седмирице, святой семье государя, просить их о том, чтобы помогли укрепить семью в России. Кроме великой любви и верности Христу Спасителю и поистине царственного благородства, духовной и душевной необыкновенной красоты, кристальной чистоты и святости августейшей семьи, есть в житии государя Николая Александровича очень важная и для нас сегодня отличительная черта, которой мы должны подражать. Ведь мы знаем, что сегодня наши враги мечтают уничтожить не только государство российское, но и саму русскую цивилизацию. А ведь в последнее время, я думаю, многие слышали проповедь некого уранополитизма. То есть нас пытались убедить в том, что у христианина есть только одна родина на небе. В том, что мы все граждане небесного отечества, а потому любовь к земному отечеству для православного человека якобы не обязательна. Как один печально известный либеральный проповедник выразился, любовь к родине не входит в число христианских добродетелей. Но что же мы видим в житии святого государя Николая Александровича? Его отличала беспредельная любовь к России и глубочайшая любовь ко всему русскому. Государь был настоящим русским царем и во всех своих проявлениях истинно русским человеком. Святая Царственная Седмирица, повторяю, это икона православной русской семьи. А царь-мученик в своем житии воплотил образ правителя Святой Руси, который в начале XX века был явлен словно из святорусского града Китежа. Мы с вами не раз слышали от ненавистников царской семьи, от большевиков, они это любили повторять, коммунисты сегодня повторяют, и либералы об этом говорят, что в государе якобы по их подсчетам всего 1/16 русской крови. Но мы же понимаем, что невозможно представить более русского человека, чем царь-мученик Николай Александрович. Архимандрит Константин Зайцев писал о том, что существует качество, которое он назвал православной русскостью. Он писал: «Русскость нераздельно сливается с церковностью. Не случайно само слово «русский» стало синонимом православного, а христианство – крестьянство, стало нарицательным именованием всего русского сельского люда». Царь-мученик очень любил русский народ, простой русский народ. Существует немало свидетельств о том, что государь Николай Александрович с особенной теплотой относился к русским крестьянам. Николай Алексеевич Павлов – это известный правообщественный деятель, один из немногих сохранивших верность царю. Он в 1924 году подготовил в Висбадене книгу «Его Величества государь Николай II», посвященную памяти государя. И вот в этой книге Павлов обличает изменников-заговорщиков и показывает высоту подвига царя-мученика. Так вот, Павлов писал: «Отношение государя к крестьянскому сословию совершенно ясно. Он глубоко, реально его любит, и в нем любит Россию. Любит народ в деревне, в армии, всюду, где бы ни проявлялась его сила». Даже Сергей Юрьевич Витте, явно не любивший своего государя, свидетельствует: «Едучи с цесаревичем, я имел случай говорить с ним довольно долго о крестьянском вопросе. Я тогда заметил, что его высочество, государь тогда был еще наследником, его высочество со свойственной ему сердечностью и благожелательностью относился в высокой степени милостиво к крестьянским интересам и считал их первенствующими, то есть на первое место ставил интересы крестьян русских». Витте был тесно связан с международными финансовыми кругами и в своей деятельности прежде всего отстаивал интересы банкиров и крупных промышленников. Но государь велел передать через Витте русским промышленникам такие слова: «Господа, государя-императора не интересуют ваши прибыли. Его интересует благо всей российской державы». Как это сегодня для нас важно услышать, правда? Многие банкиры и промышленники не забыли этих слов, и поэтому вместе с Варбургами и Шифами активно готовили свержение проклятого самодержавия, которое, по их мнению, препятствовало развитию России, то есть препятствовало получению ими таких же сверхприбылей, как в передовой Европе и Америке. О любви царя-мученика к своему народу и верном служении государя России свидетельствует и учитель царских детей Пьер Жильер. Он пишет: «Государь был одарен замечательными личными качествами. Он был воплощением самых благородных и лучших чувств русской души. Он подчинился своей судьбе и покорно принял сверхчеловеческий труд, порученный ему Богом. Всеми силами своей души он любил свой народ и свое отечество. Особенно горячо любил государь простонародье и русского крестьянина, к улучшению жизни которого государь стремился всей душой. История отдаст ему должное». Но государь любил простой народ не абстрактной любовью, нередко так свойственной прогрессивной российской интеллигенции, которая мечтала о небе в алмазах. В царствовании императора Николая Александровича было сделано очень много для улучшения жизни русского крестьянства. Государь из личных средств выкупил все оставшиеся платежи, которые должны были выплачивать крестьяне за полученную после отмены крепостного права землю. Создавались крестьянские банки, выдавались значительные суды для переезда и обустройства в Сибири и на Дальнем Востоке. Государь для поселения крестьян отдал самые лучшие, плодороднейшие, благодатные земли на Алтае. Эти земли были издавна личной собственностью императорской семьи. Николай II, царь-мученик, обладая прекрасным музыкальным образованием, наряду с русской и мировой музыкальной классикой, академической оперой, вокальным искусством, очень любил и русское народное творчество. Для него играли и исполняли русские народные песни не только такие выдающиеся русские музыканты, как Шаляпин, Пятницкий, Андреев, но и талантливые народные самородки. В царской семье Особой любовью и высочайшим признанием пользовалась известная русская певица, исполнительница народных песен Надежда Плевицкая. Крестьянская дочь, дочь николаевского солдата, в родном селе ее называли Дежкой, выступала на концертах в Зимнем дворце. В ее творчестве государь ценил не только талант и прекрасный голос, в песнях Плевицкой он чувствовал душу русского народа. Государь называл Плевицкую «Курский соловей». По словам Надежды Васильевны Плевицкой, она говорила ему про горюшко горькое, про долю мужицкую, и видела свет печальный в царских глазах. А когда пела о радости, шутила в песнях, то царь тоже смеялся, понимая крестьянскую шутку. Надо сказать, что творчество Плевицкой особенной популярностью пользовалось в офицерской среде. Ее даже называли «гвардейской певицей». Надежда Васильевна уже в эмиграции в Париже вспоминала, как в концертах и собраниях офицеры окружали государя, внимали каждому его слову, как офицерская молодежь зимой бежала за ним по улице без шапок, в одних мундирах. К 1910 году Надежда Плевицкая была очень известной певицей. Выступления в ресторанах сменились концертами на больших сценах. В ее поклонниках числились и певец Федор Шаляпин, певец Леонид Собинов, Сергей Есенин, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Надежда Плевицкая рассказывала о том, как впервые увидела государя. Протолкавшись сквозь толпу, увидела хорошее, ласковое, знакомое по портретам лицо государя. Знала я это лицо уже давно, еще тогда, когда я Дежкой называлась. И вспомнилась мне большая, с голубым глянцем, лубочная картина на белой стене нашей избы. А на той картине была изображена семья императора Александра III. Помню, давно, в предвечернюю пору, вошел в избу отец и тревожно сказал: «Зажигай, мать, лампаду, помолимся Господу за спасение царской семьи». Это было, братья и сестры, тогда, когда заговорщики устроили крушение царского поезда в селе Борки. «Я прижалась к матери», – пишет Плевицкая. Отец рассказал, что известили на сходе об злом умысле на царскую жизнь в Борках и о том, как царь-богатырь один поднял вагон и вынес из-под него свою младшую дочь. Мы стали на молитву. Опустился на колени мой отец, старый николаевский солдат. Перед образами, освещенными тихой лампадой, шептала мать горячие молитвы. Печать креста творила с верою и клала поклоны. На нас смотрел Николин лик, и будто угодник добрый серчал. Мать помолилась, подошла к голубой картинке. «Вот видишь, Дежка, наш государь, а вот голубой матушка-царица. За ней наследник, а вот младший, Миколай. Видишь, в юноше совсем. А на коленях у царя дочь ихняя Ольга, самая меньшая, которую из-под вагона царь вынес. Ах, деточка бедная!» Мать суровой ладонью гладила картину. «А вот Дежка постарше, царевна Ксения, Аксютой по-нашему зовут. Спаси, Господи, помилуй!» – шептала мать и все вздыхала. Вот как простые русские крестьяне тогда искренне от всей души, дорогие братья и сестры, молились о государе, о царской семье. Они чувствовали их родными. А вот как Плевицкая описывает свой первый концерт в присутствии государя. По наружности государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. И все же, если бы я никогда не видела раньше государя, войди я в эту гостиную и спроси меня, узнай, кто из них царь, я бы не колеблясь указала на скромную особу его величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, величественной простотой своей и покоряющей скромности. Поэтому я его и узнала бы. Кстати, об этих глазах государя, которые никто не мог забыть, кто хоть раз видел, об этом свете царской души, который лучился из его глаз, пишут все, кто встречался с государем. «Выбор песен, — пишет Плевицкая, — был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. Спела я песню революционную про мужика Горемыку, который попал в Сибирь за недоимку. Никто замечания мне не сделал. Теперь доведись мне петь царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрил бы, этой песню царю не пела бы. Но тогда была простодушна, молодая, политики знать не знала, ведать не ведала». И вот Плевицкая пишет: «А песня-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь, и рассказывать, как не царю своему батюшке? Он слушал меня, я видел в царских глазах свет печальный. Пела я и про радости, шутила в песнях, и царь смеялся. Он шутку понимал, простую, крестьянскую, незатейную. Когда государя уже провожали, он ступил ко мне и крепко и просто пожал мою руку. Спасибо вам, Надежда Васильевна. Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь и не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня вашей передачи становится значительной и проникает вот сюда. Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу. Надеюсь, не в последний раз слушал я вас. Спасибо. И снова крепко пожал мне руку. В ответ на милостивые слова государя я едва могла вымолвить. Я счастлива, ваше величество, я счастлива. Вот как пишет Плевицкая Каненков. Всем хотелось бы, чтобы она пела вечно. Он пишет о том, как работал над ее портретом, скульптурой деревянной. Работал я самозабвенно. Мне хотелось, чтобы всегда звучал ее голос, чтобы образ красивой русской женщины-певицы не исчез из памяти народа. Ведь она первая вывела русскую народную песню на большую эстраду. На портрете, сделанном мною, Плевицкая одета в любимый наряд – сарафан и кокошник. Я постарался в ее образе подчеркнуть то, что она русская крестьянка. Изданы две книги воспоминаний Надежды Васильевны Плевицкой «Дёшкин карагод» и «Мой путь с песней». Они изданы впервые в России были через 7 десятилетий после их публикации за рубежом. Обе эти книги, пишет их составитель, автор предисловия, двоюродная внучка Надежды Плевицкой, писательница Ирина Евгеньевна Ракша, супруга нашего замечательного художника Юрия Михайловича Ракша. Это проникновенный рассказ Надежды Васильевны о себе. Рассказ о деревенском детстве и юности под Курском, где она родилась в многодетной семье в избе под соломенной крышей. Ирина Евгеньевна Ракша, замечательная писательница, написала Плевицкой книгу. Я думаю, многие из вас знают замечательного художника, живописца, художника, постановщика кинокартин Юрия Михайловича Ракшу. Всем известен его триптих «Куликово поле», я думаю, всем православным русским людям. Писал его уже тяжело больным, уходя из жизни, но успев закончить этот триптих замечательный. Прежде чем познакомиться на вечерах возвращения на родину Елены Владимировны Крычан с Ириной Евгеньевной, ее образ знал, конечно же, по работам Юрия Михайловича Ракши. Он во многих работах, и в том числе и на поле Куликовом, запечатлел ее образ русской красавицы. А сейчас мы с вами, дорогие братья и сестры, услышим песню в исполнении Надежды Васильевны Плевицкой. Эту песню сегодня редко можно услышать. Помню, я еще молодушкой была.
Помню, я еще молодушкой была. Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла. И терела я сидела у ворот, а по улице все конница идет. Вдруг подъехал ко мне барин молодой, говорит, напой, красавец молодой. Он напился, нежно руку мне пожал, наклонился, меня поцеловал. Долго-долго я глядела ему вслед, обернулся, помутился белый цвет. Всю ту ночь или потом я не спала, позабыть там красавца не могла. Тут-то ноченьку уснуть было не в мод. Раскрасавец парень снился мне всю ночь. А потом, когда вдовою ушла, пятерых уж точек замуж отдала, к нам приехал, на квартиру снял. Пригляделась, стоит он предо мной. Это тот же парень молодой, та же удаль, тот же блеск его глаза. Только много седины в его устах. И опять я молодеженька была, и опять я целую ночь не спала. Всю-то ночнику уснуть было не в мочь. Раскрасавец парень снился мне.
В своей книге «Мой путь с песней», изданной во Франции в 1929 году, Надежда Васильевна Плевицкая пишет: «На чужбине, в безмерной тоске по родине, осталась у меня одна радость, мои тихие думы о прошлом, о том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка Русь и лелеяла нас в просторах своих. Грозная гроза прогремела, поднялся дикий темный ветер и разметал нас по всему белому свету. Но унес с собой каждый странник светлый образ Руси, любви к Отечеству дальнему и благородную память о прошлом. Есть такой непогасимый образ и у меня». Надежда Васильевна вспоминает: «В царском селе в присутствии государя я пела уже не раз. Было приятно и легко петь государю. Своей простотой и ласковостью он обвораживал так, что во время его бесед со мной я переставала волноваться и, нарушая правила этикета, к смущению придворных начинала даже жестикулировать. Беседа затягивалась, светские пожилые господа, утомяясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу, и иной раз до меня долетал испуганный шепот: как она с ним разговаривает? Это относилось к моей жестикуляции. Да государь, по-видимому, не замечал моих дурных манер, и сам нет, да и махнет рукой. Как горячо любил государь все русское. Весной я пела в Ливадии, я и мои друзья втайне беспокоились, что государыня не оценит простых русских песен. Но ровно в 10 раскрылись двери, вошел государь под руку с государней. Ее брат подвел ее к приготовленному креслу, а государь подошел ко мне. Он крепко сжал мою руку и спросил: «Вы волнуетесь, Надежда Васильевна?» «Волнуюсь, Ваше Величество», — чистосердечно призналась я. «Не волнуйтесь, здесь все свои. Вот послали большой ковер, чтобы акустика была лучше. Я уверен, что все будет хорошо. Успокойтесь». Его трогательная забота сжала мне сердце. Я поняла, что он желает, чтобы я понравилась государыне. Сначала я так волновалась, что в песне «Помню, я еще молодушка была», даже забыла слова. Зарема мне подсказала: после третьей песни государыня послала князя Трубецкого осведомиться, есть ли у меня кофе. Все присутствующие знали, что это милость, и что я нравлюсь ее величеству. В антракте государыня беседовала со мной, говорила, что грустная песня ей нравится больше, высказала сожаление, что ей раньше не удавалось прослушать меня. Государь подошел ко мне с Ольгой Николаевной. Он пошутил над моим волнением, за которого я забыла слова, и похвалил Зарему за то, что он подсказал. Государь сказал, что он помнит мои песни и напевает их, а великая княжна подбирает на рояле мои напевы. Я ответила, что все мои напевы очень просты, музыкально примитивны. Государь убедительно сказал: да не в музыке дело, а они родные. А на другой день я получил из Ливадии роскошный букет. Плевицкая уже в Париже в 20-е годы вспоминала, как государь зимой после концерта покидал дворец. Его окружили тесным кольцом офицеры, будто расстаться с ним не могли. А когда от подъезда тронулись царские сани, офицерская молодежь бросилась им вслед и долго бежала на улице без шапок в одних мундирах. Плевицкая с болью пишет: «Где же вы те, кто любил его? Где те, кто бежал в зимнюю стужу за царскими санями по белой улице царского села? Или вы все сложили свои молодые головы на полях тяжких сражений за Отечество? Иначе не оставили бы государя одного вне грозной грозы с неповинными голубками-царевнами и голубком-царевичем. Вы точно любили его от всего молодого сердца». В эмиграции в изгнании русские люди с особенным чувством слушали песню «Замело тебя снегом Россия». Эта песня написана Филаретом Черновым в 18 году, а известность получила после исполнения Надеждой Васильевной Плевицкой в 20-е годы. Сейчас мы услышим эту песню, но записи Надежды Васильевны Плевицкой очень некачественные, и мы услышим эту песню с вами в исполнении Александра Подболотова. Дорогие слушатели, к этой песне «Замело тебя снегом Россия» кто-то приписал еще один куплет, неизвестный автор. «Но ударят весенние громы и растопят громады снегов, и услышим опять перезвоны всех твоих сорока сороков». Верили русские люди в то, что обязательно возродится Россия, возродится как Святая Русь. Самым удивительным образом, мистическим, связана судьба царя-мученика с величайшим святым Церкви Христовой, преподобным Серафимом Саровским. И эта связь духовная подчеркивает единство государя с благочестивым православным русским народом. Потому что благочестию и настойчивой воле государя мы обязаны с вами тем, что в его царствование Русская Православная Церковь обрела 8 новых святых, больше, чем было канонизировано за весь синодальный период. Потому что синод находился уже в начале 20 века под воздействием духа века сего. И противодействие многих архиереев ощущалось даже при прославлении такого великого святого, как батюшка Серафим. Архиереи, не желая противостоять настроениям образованного общества, выражали сомнения в необходимости канонизации великого угодника Божия. А батюшку Серафима глубоко почитал весь простой православный народ. И прославление угодника Божия старца Серафима состоялось благодаря твердой воле государя. Это было, конечно, невиданное доселе вмешательство государя в дела Русской Православной Церкви. Но давайте подумаем, разве может кто-нибудь из нас представить наши храмы без икон великого святого, а нашу жизнь без молитвы к батюшке Серафиму Саровскому? Вот о том, как простой народ почитал батюшку Серафима, пишет свидетель этого почитания князь Владимир Волконский. Вокруг этого события, прославления в 1903 году, очень много шума, и литературного, и словесного. Шум был недоброжелательный, пишет Волконский. И несмотря на это, весь этот шум недоброжелательства, на старание доказать искусственность якобы святости Серафима, народ упорно двигался в сторону монастыря. За месяц, за два уже были видны и отдельные богомольцы, и целая группа. Шли решительно со всей России. Шли отовсюду, и шло множество в день прославления в Сарове, было около 300 тысяч. И после этого шли и шли беспрерывно. Я глубоко уверен, пишет Волконский, что ни у кого из шедших на поклонение к старцу Серафиму сомнения не рождалось в душе, и любовь к нему не уменьшалась. Император Николай Александрович продолжал настаивать на канонизации. Для более ясного выражения своей воли он преподнес в дар Саровской обители новый гроб для отца Серафима. Попечением царской семьи была устроена прекрасная мраморная рака. Как митрополит Вениамин Фитченков написал, роскошное произведение художества в русском стиле царственной Москвы. А покров на гробницу и коврик с дорожками своими руками вышивала святая царица Александра Федоровна. Государь не только настоял на канонизацию Серафима Саровского, он сам лично вместе со всей своей семьей принимал участие в саровских торжествах. А вы знаете, он ведь написал на докладе синода, где так сомнение выражалось, необходимости прославления, прочел чувством величайшего благоговения немедленно прославить Николая. Государь-император преклонял колени перед мощами, нес их на своих плечах, а в день прославления царская семья причащалась святых христовых тайн. Кто-то очень верно заметил о саровских торжествах. В Сарове святая Русь прощалась с царем. Но по молитвам батюшки Серафима Господь послал царевича Алексея. И дополнилась святая царственная Седмирица. Хотя, если бы было покаяние русского народа, покаяние, которому призывал Иоанн Кронштадтский, может быть, ушла бы болезнь, и мы бы на престоле получили благоверного государя Алексея Николаевича. Для святого царя-мученика Николая Александровича и Григорий Распутин, Григорий Ефимович, простой русский крестьянин, странник и богомолец, был одним из тех, кто собирался в Сарове на прославление преподобного Серафима. Распутин для царской семьи являлся олицетворением той православной крестьянской России, которая была верна Богу и хранила старинную святорусскую верность и любовь к своему царю. И эту любовь Григорий Ефимович Распутин Новый засвидетельствовал своей мученической смертью от рук изуверов. Это была жизнь благочестивого русского крестьянина, отданная за царя, как когда-то, 300 лет назад, отдал жизнь за царя русский крестьянин Иван Сусанин. Мы не раз говорили с вами, что после крушения православной империи с убиением государя и его семьи был отнят, по словам святых отцов, из этого мира удерживающий. И мы увидели тайну беззакония в действии. Вот давайте подумаем, разве мог кто-либо представить до 17 года возможность Освенцима и Соловков, Хиросимы? А разве в начале 20-го столетия кто-то мог представить в страшном сне воплощенных демонов, трансгендеров, парады садомитов в европейских столицах, ну и прочие ужасы сатанизма откровенной современного бывшего христианского мира? Это ведь, дорогие слушатели, настоящий сатанизм, это дыхание ада, тайна беззакония в действии. И поэтому так важна для нас сегодня молитва царственным мученикам, которые противостояли этой надвигающейся народ человеческой тьме. Царская семья была сосредоточием русского мира, о котором вновь стали говорить в последние годы. Многие пишут и о русской соборности, понимая, как важно для России сегодня народное единство. Но в чем заключалась эта русская соборность, которая помогла создать великую державу от Балтики до Тихого океана? Архимандрит Константин Зайцев пишет: «Не каждый отдельный человек спасается на свой личный лад. Этого не знает, не понимает, представить себе не может Русь. Вся русская стихия спасается в ее целом, объединенная в своей православной русскости. Россия – это мир православный. Этот мир сжимается до предельной узости в образе семейного очага, чтобы потом концентрическими кругами, расширяясь, обрести свою окончательную полноту. В образе чего? В образе православного русского царства». Вот святая царская семья и была тем самым семейным очагом, от которого концентрическими кругами расширялось русское царство. Благодать Божия через благословение помазанника царя-батюшки изливалась на всю огромную семью, православный русский народ. Поэтому, дорогие слушатели, как нельзя более актуально звучат сегодня слова Николая Алексеевича Павлова: «Из тьмы настоящего и эпохи падения общества и народа образ государя Николая II будет все более и более возвышаться и просветляться, становясь примером чести, воли, труда и тихой благости. Входя в историю с путеводным именем государя, ему последуют все те, кто, наконец, решится победить воцарившее чудовищное зло. Пресвятая Богородица, спаси нас!»
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.